Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и с удовольствием представляю наших гостей. Анна Витальевна Громова, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности, который называется Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество. Здравствуйте, Анна Витальевна.
Добрый вечер, Алла.
Александр Васильевич Ренжин, художник-реставратор высшей категории. Это обязательно, я считаю, важно указать. Эксперт-искусствовед в области древнерусского искусства. Действительно, член Императорского православного палестинского общества. Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие друзья.
И говорить мы сегодня будем, мы продолжаем, я бы сказала, серию бесед, посвященных царской семье. 2018 год – это год особой памяти, связанный с царственными страстотерпцами. Это и семья императора Николая, и Елизавета Федоровна Романова. То есть это и приближенные их, и друзья, и слуги, которые пострадали вместе с ними в 1918 году, 100 лет назад. Есть несколько городов на карте России, с именами которых связана особая память царской семьи. И вот, Анна Витальевна, благодаря вам во многом сейчас в разных городах, и в Тобольске, и в Екатеринбурге, и в Перми, и в Костроме, и в Петербурге, и в Москве, конечно, да, такая цепочка, череда разных мероприятий, форумов, которые посвящены памяти царской семьи. Мне бы хотелось, чтобы мы с вами, наверное, сегодня чуть более подробно поговорили о том, что будет происходить в Тобольске. 26 апреля – это, как мы с вами перед началом записи уже поговорили, перед началом программы, это важный день для царской семьи, начало такого восхождения на Голгофу. Расскажите, пожалуйста, что 26 апреля в Тобольске будет происходить, и почему этот день, именно этот, с вашей точки зрения, настолько важен?
Мы начали работу по составлению постоянной экспозиции в губернаторском доме города Тобольск, куда была отправлена в ссылку царская семья в августе 2017 года. И откуда она отправилась, как вы совершенно правильно сказали, на свою Голгофу в Екатеринбург. Это было связано с ужесточением режима, так скажем, с эскалацией большевистского режима, которая каждым своим поворотом отражалась и ударяла по царской семье. Мы знаем, что уже с 1 марта 2018 года им был урезан паёк, изменились условия содержания, ну, не говоря о том, что у них было достаточно много ограничений с самого начала, но самой главной их радостью было то, что они были вместе. Вообще, я вот наших радиослушателей прошу обратить внимание на такое удивительное промыслительное обстоятельство их жизни, что они встретили свою вечную жизнь все вместе, все всемиром, да? Что такое семья? Семья, да? Это удивительно, это всем нам еще и еще раз показывает, что Господь дал пример подвига царской семьи в назидание всем нам, и мы обязательно должны Господа услышать. И то, что семья сохранилась в полном составе, это вообще удивительно, потому что Ольге было уже 23 года, она была взрослой девушкой, и у нее были возможности выйти замуж. И, к сожалению или к счастью, но помолвка ее сорвалась, потому что главным ее условием было не уезжать из России. И таким образом семья была вместе. И это было огромное утешение, потому что дети были воспитаны так, что они старались поддерживать своих родителей, они поддерживали друг друга, они молитвенно воодушевлялись обращением к святым угодникам Божиим. Икон было огромное множество в доме, и особым почитанием пользовался святитель Иоанн Тобольский, в прославлении которого принимал участие в свое время государь-император. Сугубо почиталась икона Абалацкой и Тобольская икона Божией Матери. Особенно Абалацкая, наверное, потому что это икона из Вода Знамени, А мы знаем, что к иконе знамения, к чудотворной иконе в Федоровском соборе притекала царская семья, императрица Александра Федоровна, великие княжны, каждый раз, когда они шли на работу в Царскосельский лазарет. Каждый раз они ставили свечи, служились молебны, сугубо почиталась икона знамения. И именно в этой общей молитве, именно в этом единении с друг другом они черпали духовные силы и поддерживали друг друга в смирении и терпении на этом жесточайшем пути несения креста.
Я бы здесь хотела, наверное, небольшую ремарку сделать. Часто сегодня возникает вопрос, царственные страстотерпцы, вот они прославлены как святые, но посмотрите на императора Николая, он не самый удачный был правитель в истории России и прочее, прочее. Посмотрите, такие-то такие ошибки он совершил. И здесь каждый раз вот хочется все-таки напомнить, что когда речь идет о прославлении царской семьи, то они же не как преподобные прославленные, не как люди, которые абсолютно там какой-то явили собой пример образцовой жизни на протяжении всех лет пребывания здесь на земле. Страстотерпцы – это люди, которые именно вот глубоко по-христиански приняли последние дни своей жизни, вот эти страдания и смерть. Вот своим отношением друг к другу, к обстоятельствам жизни, к тем испытаниям, которые им выпали, они как раз и, стали примером вот этим. Если я права, конечно, я не знаю, может быть, есть какие-то еще нюансы. Александр Васильевич, что вы скажете?
На мой взгляд, еще недостаточно оценена та совершенно потрясающая, уникальная атмосфера, которая была в семье государя-императора. На православных началах строились отношения между всеми детьми. Разумеется, между матерью и отцом. Но надо признать, что это православие носило еще такой глубинный, я бы даже сказал, сакральный характер. В нем проявлялась искренняя, глубокая вера детей. Искренне глубокая вера родителей. Вот если мы будем для себя представлять эту семью именно как семью, то она достаточный эталон для нас, для всех. Построить отношения в таком маленьком, но в то же время и большом, с другой стороны, коллективе, как семья, очень непросто. Строить их на православных основах вдвойне тяжело. Во времена, когда в стране идут перемены, когда на отца ложится колоссальная нагрузка по управлению самым большим в мире государством, вот это все, как бы все отношение семьи к отцу, оно направлено на поддержку его. И это нужно чувствовать, нужно понимать. В эпоху перемен правители берут на себя чрезвычайно много таких, может быть, в мирное время не характерных нагрузок. Государь-император в этом смысле глубоко переживал каждое событие, происходящее в стране. И супруга его, государь-императрица, была ему духовной опорой. Она, быть может, не всегда идеально точно, но всегда могла подсказать и поддержать его. И вот эта атмосфера, которая царила в семье, нам, конечно, должна быть таким большим семейным примером.
То, о чем вы говорите, очень похоже на идеальную картину, которая сразу вызывает у кого-то и сомнения, и настороженность, у кого-то, конечно, восторг, да, но вместе с тем, знаете, как говорят, что 21 век, век скепсиса, неужели не было у них в отношениях каких-то, точек преткновения, конфликтов. Дети, в конце концов, когда растут, вы говорите о том, что их воспитывают в православной традиции, мы знаем сегодня по себе, как непросто это дается, как непросто бывает ребенка приводить в храм в тот момент, когда он это совершенно не хочет, и многие даже рекомендуют, что, в общем, и не надо, наверное, этого делать насильно, вот так вот, через силу. А та картина, которую передаете вы, свидетельствует о том, что, в общем, там какая-то вот такая полная идиллия была. Неужели не было вот каких-то, шероховатостей, острых углов? Это же даже, мне кажется, важнее знать, как люди с этим справляются.
Если вчитываться в дневники государя-императора, а вот мы еще мечтаем с Константином Капковым, автором известных книг, перевести и издать переписку государя-императрицы, за всем за этим видно вот что. Всяческое стремление к взаимной поддержке. Может быть, это не была идиллия, но была внутренняя установка.
Вектор такой, да?
Да. Угу. Государь главный. И даже если его решение в чем-то, так сказать, противоречит другим мнениям, он за них несет духовную ответственность, что гораздо больше любой другой. Для верующего человека духовная ответственность самая высокая – ответственность перед Богом. И когда сейчас встает вопрос о том, что да, конечно, монархия – самый идеальный способ правления для России, все-таки тысячи лет мы жили, кстати, в монархическом режиме, можно сказать так, да? Просто так, по формальному признаку, восстановить монархию нельзя. Монарх должен быть глубоко верующим человеком и богобоязненным в первую очередь. Тогда каждый его поступок будет сверяться с совестью, с высочайшей совестью. И все это ложится на управление государством. И, быть может, вот как говорят, выходит на бой боец без правил, а другой, может быть, в 10 раз сильнее, выходит с ним воевать, ну, что называется, честным боем. Да, чаще всего тот, который без правил, побеждает. Но истина-то на стороне тех, кто был честен, честен в первую очередь перед собственной совестью. И тут избрание нового монарха не может быть формальным актом. Его нужно, такого монарха, еще воспитать. Его нужно такого изыскать. И только тот будет достоин править нашим государством, кто в первую очередь будет иметь боязнь перед Господом.
Ну, давайте мы сейчас, наверное, все-таки немножко в стороне оставим разговоры об этой перспективе. Я знаю, что многие историки сегодня задаются этим вопросом. Действительно, может быть, нам есть смысл посмотреть в эту сторону, в сторону монархии. Но это, как сказать, не основная тема нашего сегодняшнего разговора, нашей встречи. Мне бы хотелось все-таки вернуться к разговору о музее, который сейчас в Тобольске, он уже существует, и вот открытие скоро будет. Музей, который, как мне кажется, в 2018 году его открытие, оно такое знаковое, это невероятно важно. Анна Витальевна, расскажите, пожалуйста, подробнее о том, что это за место, вот этот дом особый совершенно в Тобольске, какова экспозиция, что там представлено, кого вы там ждете? Будут ли к вам туда, я не знаю, приходить школьники, будут ли там какие-то экскурсии?
Ну, я в первую очередь хотела бы завершить ту мысль, которую начал Александр Васильевич, и сказать, почему же все-таки выбрано 26 апреля, это уже по новому стилю. Дело в том, что когда мы говорим о венценосной семье, то мы в первую очередь понимаем, что огромным испытанием, страшной катастрофой для них было разделение. Вот то, что они были все вместе, то, что Господь их соединил и вел вместе по пути страданий, это их поддерживало. Но 25 числа прибыл особый комиссар Уралсовета Яковлев Мячин, который объявил о решении отправить государя-императора с особым предназначением, так скажем, да, о конечной цели этого пути не говорилось никому. И когда императрица Александра Федоровна изъявила желание следовать за супругом, ну, в общем, возражение не последовало, более того, им предложили выбрать тех из приближенных, кого они захотят избрать на этот путь с собой. Они, соответственно, сделали предложение тем людям, которых они хотели видеть рядом с собой в этом последнем совершенно непредсказуемом пути. Потому что чем бы закончилось это разделение семьи, абсолютно неизвестно. Теперь уже спустя время по архивным материалам и документам мы знаем, что действительно планировалось убийство царской семьи по дороге, и только ряд обстоятельств помешал этому. И для нас очень важно, что Александра Федоровна, несмотря на страшные муки, которые она пережила, делает этот выбор. Выбор между больным сыном, которому она была верна, предана всю свою жизнь, и между своим мужем, который для нее был всем, потому что по православной иерархии, по иерархии царской, первым в иерархии всегда идет Господь, потом супруг, ну, как супруг, как отечество, да, Господь, потом отечество, а потом семья. И именно поэтому она выбирает действительно этот Божий путь, потому что в таинстве венчания объединяются супруги, и они должны остаться нераздельны. И преодолевая страшную скорбь, домочадцы пишут о том, вот Сиднев пишет о том, что она плакала так, как она не плакала в марте, когда было отречение, вернее, отрешение от власти императора Николая II, и вообще никогда в жизни. Он не видел ее в таком состоянии. Вот. И тем не менее она преодолела все свои сомнения, страхи, и последовала за императором, с ними последовала великая княжна Мария Николаевна, и таким образом вот совершилось это разделение семьи. Именно в этот день мы хотим открыть наш музей, музей, который располагается в губернаторском доме. Табалихи свято хранили это предание и эти знания о том, что здесь пребывал государь-император в ссылке. Более того, даже в советское время там был реконструирован кабинет императора Николая II. Некоторые вещи имеют свою предысторию, так скажем, легенду, да, некоторые там шкафы, столы и так далее. То есть табалихи не были никогда равнодушны к этой теме. И на самом деле мы, когда читаем многочисленные воспоминания современников, то поражаемся тому, что несмотря на страшные гонения, люди не боялись ведь. И есть свидетельство о том, что когда уже в мае уезжал цесаревич с великими княжнами, то описывают, как он вышел на пристань в своей матросской шинельке, и сколько народу собралось, и что народ кричал, и кто-то пел «Боже, царя храни», кто-то плакал, кто-то махал шляпами, кто-то кричал. То есть вся эта толпа слезно прощалась с детьми, с цесаревичем. И, конечно, табалихи сохранили много предметов очень интересных, на основании которых сейчас делается экспозиция. В основном, нужно сказать, что, ну, где-то, наверное, 70% предметов, которые будут экспонироваться в этом музее, это предметы из объединенного Тобольского музея-заповедника. То есть это некое музейное объединение, которое включает в себя музеи и Тюмени, и Тобольска, и многих других городов Тюменской области, которые отдали на временное экспонирование, даже в ущерб своим постоянным экспозициям, отдали некоторые предметы, весьма для них ценные.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Анна Витальевна Громова, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности, который называется «Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество», Александр Васильевич Ренжин, художник-реставратор, эксперт, искусствовед в области древнерусского искусства, действительно член Императорского православного палестинского общества. Александр Васильевич, расскажите, пожалуйста, подробнее об экспозиции в музее в Тобольске, губернаторский дом, который сейчас 26 апреля открывается, и где представлены и те вещи, которые, я так понимаю, удалось сохранить в Тобольске, и те вещи, которые собирали вы на протяжении, я так понимаю, более чем 40 лет в вашей жизни. Мы даже с вами поговорили, я сейчас слушателям поясню, перед началом программы. Я знаю, что Александр Васильевич очень давно, вот, порядка 40 лет, даже больше, занимается реставрацией икон на очень серьезном, глубоком уровне. И тут я выясняю, что, оказывается, еще параллельно с этим вы собирали какие-то предметы, исторические реликвии, связанные с жизнью царской семьи. Что это такое? Что это за коллекция такая? Как она в вашей жизни вообще появилась?
Ну, надо сказать, что случайного в подлунном мире нет.
О, это правда.
Вся цепь событий, построение свыше. Рок и судьба. Всевышнего ответ на то, чем человек живет и дышит. А живу и дышу я последние 40 лет русскими древностями. Иконы и все, что связано с церковным искусством. Есть такие находки, а я, так сказать, изучаю антикварный рынок и, так сказать, активно в его движении участвую. Есть такие находки, которые, ну, просто невозможно было бы выпустить из рук. Когда-то, лет 25, может быть, даже уже 30 лет назад, меня судьба свела с потомками книгоиздателей Собашниковых. Это крупнейший был книгоиздатель у нас в стране. Вот. И у них дома хранилась иконка, которая была их предку подарена во время коронационных торжеств в Кремле. Таких икон, как выяснилось впоследствии, было написано 300 для самых почетных гостей, которых пригласил государь за свой, вот этот, на этот свой пир, связанный с, как раз с коронацией. И каждому была подарена такая иконка. И вот они бережно ее хранили, с ней вместе сохранили Евангелие, в котором исправлено, там, не исправлено, дополнено несколько строчек, связанных уже с государем-императором. Это Евангелие сейчас находится в Николо-Грешском монастыре. Это 10 лет назад туда были переданы мною более 2000 предметов, связанных с царской семьей, и был образован музей. Ну, если интересно, я об этом отдельно расскажу.
А про Евангелие можно уточнить?
Да.
Это евангельский текст каким-то образом
исправлен?
Нет,
просто в Евангелии были написаны строки. Да, так или иначе, это молитовка короткая, там из буквально трех строк молитва, которая о царской семье да, была туда вписана. И вот что важно. Такая икона, значит, на коронацию подарена, она была мной приобретена. И я понял, что это все, конечно, не случайно. Такие вещи приходят в руки не просто так. Потом, через некоторое время, съездив в Нижний Новгород, у такого антиквара, которому там было уже 90 лет, я приобрел икону, подаренную его деду, самим государем-императором. И на обороте этой иконы хранится дарственная надпись, что в год празднования 300-летия дома Романовых, значит, государь-император и государь-императрица благословляют этой иконой купца такого-то. Вот она тоже в моем собрании. И я понял, что, в общем, надо, конечно, царскую тему тоже собирать и в иконах тоже. К тому моменту уже довольно много было так называемых артефактов, фотографий, собранных по тематике царской. Но это тоже такие семена, которые легли в благодатную почву. Кстати, тоже такую аналогию можно провести. Недавно прочел мексиканскую народную такую мудрость.
Неожиданно.
Нас хотели закопать, а мы оказались семенами. Так вот, эту память о государе-императоре закопать невозможно. Люди хранили эти вещи. Вот мое собрание, которое можно сейчас видеть в Токмаковом переулке 21, это собрание вещей, которые люди хранили у себя дома. Разумеется, оно не будет никогда конкурировать там с собранием Московского Кремля или Государственного Эрмитажа. Но оно прямое доказательство того, что русский народ государя-императора не забывал, любил его и всячески хранил память о нем.
Нас хотели закопать, а мы оказались семенами. Я прям запомню эту мексиканскую народную мудрость. Из вашей коллекции, что лично вам наиболее дорого, интересно, может быть, даже не только как художнику, реставратору и собирателю, а вот лично, что-то такое, что вот когда вы взяли в руки, когда какой-то артефакт или реликвия попали к вам, да, вы смотрите и чувствуете, что у вас там сердце колотится. Что-то такое было?
Да, вот заколотилось так сердце мое, когда один из антикваров предложил мне приобрести за страшные деньги, в общем, это каждый раз у многочисленных своих детей и внуков изо рта вынимаешь этот последний кусок, но, тем не менее, не жалею никогда ни об одном приобретении. И вот предложили мне ленту, которую государь-императрица носила на своих плечах, парадная лента 1907 года. Дело в том, сейчас мы выяснили, благодаря Петру Мультатуле, знаменитому исследователю царской семьи, да, выяснили, что в 1907 году в Санкт-Петербурге проходил фестиваль, певческий фестиваль, и государь-императрица своим присутствием освещала этот фестиваль. И вот тогда была и подарена парадная лента. Эта лента до 1970 года хранилась в собрании патриарха Алексея I Симанского. Известно, что прямо рядом с его рабочим кабинетом находилась памятная комната, где он хранил царские реликвии, поскольку царскую семью он очень почитал. И вот из этой комнаты мне досталось 7 предметов. Вот. И наиболее интересно, вот эта лента потрясающей красоты с личным вензелем государни императрицы 1907 года. Ну, наряду с этим были, конечно, и такие находки, которые уже люди, знающие меня давно, много лет, специально для меня привозят, например, да. В их числе фотография с личным автографом государни императрицы, где она подписалась «Алекс», довольно большая для того времени фотография, 18×24, потрясающего совершенно качества. Мы сделали с ней увеличение двухметровое, и там можно рассмотреть, ну, буквально каждую, да, мелкую складочку на одежде, каждую ресничку на нем. И сейчас вот увеличение с фотографий старых стало даже моим увлечением. Последняя выставка, она показывает, что, увеличив старую фотографию, мы можем на ней увидеть множество деталей, которые прежде на таком малюсеньком объекте не были заметны. Старые фотографии – это, главным образом, контактные отпечатки. То есть негатив был такого же размера, как, собственно, отпечаток. И увеличив это, мы увидели множество деталей. Вот, например, одна из находок, тоже от которой так вот всколыхнулось сердечко. Более 20 лет хранилась у меня фотография Дагмары, мамы Николая II, впоследствии ставшей Марией Фёдоровной, вот, с ее старшей сестрой Александрой. Замечательная фотография, купленная уже, так сказать, давно там в Европе. И вот мы ее пересняли, увеличили, и увидели, что они там оказываются не вдвоем. Да, что там еще и третья сестренка их сфотографирована. Сестра Тира, младшая сестра. Она прячется за платьем старшей сестры. Да. И вот, представьте, такие как приятные находки. Да. И сейчас вот самая последняя интересная была находка. Маленькая фотография, там в четверть открытки, на которой государь-император прощается с воинами, благословляя их на бой в 1904 году в городе Риге. Стоит он на вокзале, и, значит, коленопреклоненные воины перед ним. Но пока мы не увеличили эту фотографию до метрового размера, не было видно, что в руках у государя-императора икона Спаса Нерукотворного, который он благословляет этих воинов. Так что вот на этих путях очень много находок. А что касается самой фигуры государя-императора, она, конечно, оболгана настолько, что я вот как художник-реставратор провожу такую аналогию. Как вот археолог удаляет поздние наслоения, такие напластования, которые нужно убрать для того, чтобы рассмотреть подлинный предмет, дошедший до нас, да, так и судьба императора и его семьи еще требует расчистки. И мы обязаны это делать сейчас, потому что мы то поколение, которое, может быть, наиболее близкое, а на самом деле, наверное, последнее поколение, которое имеет право слова на эту тему. Мы слышали тех людей, мы видели тех людей, которые были свидетелями того времени.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня Анна Витальевна Громова, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиции милосердия и благотворительности, который называется Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, и Александр Васильевич Ренжин, художник-реставратор, эксперт-искусствовед в области древнерусского искусства, действительный член Императорского православного палестинского общества. Мы говорим о серии, о целой цепочке событий, которые предстоят в 2018 году. Год трагический такой, связанный со столетием расстрела царской семьи. И сегодня дань памяти и вообще дань истории нашей, то, что поднимаются исторические материалы, масса, и проходят самые разные мероприятия по всей России. Мы сейчас говорили об открытии музея в Тобольске, а во второй части программы, я думаю, поговорим и о других городах. Анна Витальевна, расскажите нам подробнее.
Светлый вечер. На радио «Вера».